Добрый день, с Новым годом! Как видите, елочные украшения с одной елки сняв, перевесили на другую. Вот. Спасибо. А украшения нужны только для того, чтобы тексты наших выступлений потом висели в интернете как аудиофайлы. Там есть такой сайт Turlom.info, вот там это, говорят, все есть. И даже никто особенно не причесывает. Вот. Итак, я буду говорить про конкурс по истории. Надо сказать, что он получился довольно удачный, хотя очень рваный. И мне хочется начать, давайте так, чередовать задачи понятные с задачами непонятными. Значит, первое, самое понятное, самое массовое была, разумеется, про Штирлица. И она вся основана на том, что в фильме Татьяны Лиозновой с нашими дорогими актерами там не было ни слова о, вот как сейчас в фильмах принято, о позднейших судьбах. Поэтому мы выстроили 5 человек, которые ярче всего смотрятся на экране, враги Штирлица, и спросили, что с ними потом будет. И надо сказать, что вот честно, дельно и толково про из всех 5 врагов Штирлиц, я сейчас их перечислю, школяры знают только одного, и то далеко не все. Знают, что Кальтенбруннер, начальник гестапо и всех этих секретных служб, что он попал в плен, что он был судим на Нюрнбергском трибунале, и что он был приговорен к смертной казни и повешен. Все. Это знают, наверное, каждый 5-й школьник. Из старших, наверное, знает каждый 2-й. А дальше идут фантазии. Фантазии такие, что даже читать иногда интересно. И того убил Штирлиц. А того Штирлиц только ранил, его взяли в плен, и он умер на Лубянке. И чего там только нет. Во всяком случае, очень жаль, что большая часть актеров, игравших этих героев, уже не может прочесть, что с ними потом было. Не сам Тихонов, разумеется. Нет, вот живы 2 актера. Великолепный Табаков, который Шелленберг, и великолепный, правда, уже сильно старый Броневой, который Мюллер. Вот, давайте я с них начну. Шелленберг, как мне, наиболее симпатичный, всем остальным, наверное, тоже. Итак, можно сказать, что Олег Табаков, он же Вальтер Шелленберг, прожил дольше всех упомянутых в этом списке. Он умер в 1954 году от какой-то природной болезни. То ли это был рак, то ли еще что-то. Но он умер в больнице, ожидая операции на печени. Но он ее не дождался, и вообще непонятно, какой был бы успех. Это 1954 год. Перед этим он, разумеется, был пойман, арестован. Во время Нюрнбергского трибунала он фигурировал в качестве свидетеля. Никаких обвинений ему на этом процессе не предъявляли, потому что формально его служба, подчиненная Генштабу, а Генштаб не был объявлен преступной организацией. Правда, его судили потом на некоем малом процессе, приговорили к 5 годам, из них он отсидел примерно 2 или 3, не помню, и дальше его отпустили по состоянию здоровья, через год он помер, ожидая операции. Это переживший их всех. Значит, вот теперь не доживший, чуть ли не каждый там 10-й школьник, может быть, больше, приписывает Гиммлеру то, что случилось с Геббельсом. Геббельс, действительно, об этом есть кадры в фильме «Освобождение». Геббельс, он захотел уйти из жизни со всей семьей, поэтому, действительно, он отравил своих детей, а потом, соответственно, застрелили его жену и его самого. Но это был, пожалуй, один из самых храбрых сподвижников Гитлера. Он, по крайней мере, хотел глядеть в лицо смерти и не хотел попасть под трибунал. В общем, такова жизнь. Но Гиммлер поступил иначе. Он решал только за себя. Поэтому он пытался скрыться, его задержали. Причем любопытная деталь, что его задержали русские солдаты, не могу сказать советские солдаты. Это были бывшие пленные из немецкого лагеря, которых освободили англичане. Они тут же зачислили их в свою полицию и проверяли там всех этих беглецов. И вот они, как сильно подозрительного человека, знаете, чем может показаться немецкий прохожий подозрительным русскому, по сути, солдату? А тем, что у него документы все в порядке. Вот это Гиммлер, что называется, переплюнул сам себя. Он думал, что чем лучше, тем все поверят. А вот тут, короче, его задержали именно потому, что у него вид какой-то чистый, документы в порядке и прочее, что-то неладное. И отвели его, соответственно, в комендатуру. Там его посадили под арест и стали поглядывать, расспрашивать и прочее. Он, конечно, скрывался, но с некоторого момента нашлись люди, которые видели его фотографии. Соответственно, его изобличили, и тогда он сначала потребовал, чтобы ему дали свидание с генералом Айзенхауэром, соответственно, как главнокомандующим. Ему что-то сказали типа «фиг тебе». И после этого он понял, что ничего хорошего его не ждет, и он раскусил ампулу, которая у него была вделана в зуб. Вот так. Это самые громкие концы лидеров Третьего Рейха. Теперь там были еще два человека, Мюллер, то есть Броневой, и, соответственно, Висбор, то есть Борман. С ними непонятно. Во всяком случае, было непонятно, когда помер Юрий Висбор, он помер, соответственно, в 1984 году. И судьба была еще не ясна. Дело в том, что про обоих этих людей был пущен мощный слух, его неоднократно подтверждали, что они тайно сбежали из Берлина, что они переправились в Аргентину, что они там жили-поживали много лет в секрете, что они были лидерами там фашистского подполья и так далее, и много чего говорилось. Все это была хорошо продуманная и организованная ложь. Один из вариантов, если бы они сумели вырваться из Берлина, тогда, несомненно, это была бы правда. Но поскольку они оба погибли при прорыве, это была темная ночь с 1 на 2 мая, бешеный бой по всему городу, много хуже, чем сейчас в Донецке, там кого убивают, кто жив, никому ничего не понятно. Во всяком случае, оба они погибли, точно были свидетели гибели Бормана, и решили, это был запасной вариант, что они немедленно прячут эти трупы там в кучу мусора и прочее, а дальше распространяют слух. Это же прекрасно. Если американские, английские, русские контрразведчики будут считать, что эти два человека вырвались, они их будут искать по всему свету. А других искать меньше сил останется на поиски других. Вот такая, соответственно, картина. В итоге это были два выдуманных человека. Они оба погибли в начале мая 1945 года, но их образы, они еще витали в пропаганде и прочее. Так что, например, Юрий Висбор помер, не зная, что вот на самом деле он еще жив. Да, как это обнаружилось? А тут уж, извините, генная инженерия. Потому что где-то на уровне 90-го года, когда Берлин был объявлен новой столицей Объединенной Германии, там началась огромная перестройка, сносили всякие развалины, всякие свалки мусорные чистили и прочее. И среди прочего было найдено, я думаю, не один, и не два, и не сто, а гораздо больше скелетов, еще не выкопанных от конца Второй мировой войны. И для верности, уже тогда, думая, что среди них могут быть важные люди, брали образцы их. Ну, одну-две кости взять достаточно. Но тогда, понимаете, 90-е годы – это совершенно не тот уровень. Еще нет карты человеческого генома и прочее. В общем, подождали лет 10. В общем, в начале 2000-х годов были проведены, соответственно, генные экспертизы этих людей, ну, сравнивая с ныне живыми потомками, соответственно, того и другого. Мюллерова останки найдены не были, поэтому если его, что скорее всего, где-то срочно закопали, то это место не раскопано. И есть предположение, я думаю, оно правдоподобное, что его закопали на одном из кладбищ берлинских. Там чуть ли не на еврейском кладбище. В общем, ясно, что все, никто не станет раскапывать целое кладбище. А вот костяк, соответственно, Бормана был опознан, и вот значит, на уровне 2000 года стало ясно, что... соответственно, только Юрий Висбор об этом, соответственно, не успел узнать. Это к вопросу о Штирлице. Кстати, сообщаю вам, что год идет 15-й, юбилей Великой Победы еще не прошел. И не удивляйтесь, это я говорю, может быть, в расчете на ваших старших братьев и прочее, что возможно, что и на втором туре для 11 классов это будет где-то в марте, возможно, что и на следующем турнире Ломоносова в конце сентября этого года будут еще задачи про Штирлица, не удивляйтесь. Но это уже так, на будущее. Теперь давайте об одной из самых недоступных, неприступных задач. Итак, задача про небесных коней. Я давайте опять начну с замечательных на нее ответов. Были ответы: небесные кони – это могут быть только самолеты. Другой вариант – это могли быть только вертолеты. Все, конечно, великолепно, но это примерно первый век нашей эры или первый век до нашей эры. Какие там самолеты, какие вертолеты? Нет, сообщение следующее. Это действительно китайские историки его многократно повторяют, что император Хань Уди, это примерно минус 100-й год до нашей эры, он к этому времени китайцы прокладывали на запад шелковый путь, по которому они будут вывозить шелк, а обратно Бог даст там и золото, и много чего еще. Но для того, чтобы контролировать такой путь, надо иметь не просто армию, а конную армию. Конная армия нуждается в очень хороших конях. Очень хороший – это значит тот, который может долго и быстро скакать, даже ежели на нем сидит всадник в латах. А это не 70 килограмм, это 100 килограмм. То есть нужен очень крупный, очень выносливый конь. И вот пришел слух, что где-то далеко на Западе такие кони есть в большом количестве. Так надо их доставить в Китай. Слух был верный. На самом деле это историческая порода персидских коней. Вот тех самых, на которые ездили Кир Завоеватель, Дарий Великий и так далее, и так далее. Потом они были укоренились у самых разных народов. Ну, в общем, пошла достаточно длинная история. Но, так вот, китайцы по приказу Хань Вуди, полководец Ли Гуанли, повел туда особую армию, с кем-то договариваться, с кем-то воевать. В общем, видимо, порядочный корпус, 1020 бойцов туда отправили. В конечном счете они несколько сот этих коней довели до Китая. Там эта порода размножилась, и с тех пор, соответственно, у Китая конница появилась не хуже, чем у кочевников. Так вот, естественный вопрос, где может быть в Москве в общедоступном месте портрет этого коня? И тут совершенно разные вещи. Честно говоря, когда мы придумывали эту задачу, мы именно слово «портрет» имели в виду, что портрет – это не статуя, это все-таки разные вещи. Но народное сознание восприняло сразу портрет как статую, а статуя сразу, а разумеется, это же Георгий Победоносец. Это герб Москвы, вот там, соответственно, правда, непонятно, какое это отношение имеет к Китаю и прочему, но это другой разговор. Так вот, все хорошо, только те, кто такое решение написал, они не сообразили, что уж если взяли Георгия Победоносца, так надо ему добавить фамилию и отчество. Вот сделайте из Георгия Победоносца Георгия Константиновича Жукова. Некоторые догадались, что это надо взять его статую, а вот она стоит перед историческим музеем, соответственно. Поставлена она там в 95-м году к очередному юбилею Победы. И вот конь, на котором он принимал парад Победы 24 июня 1945 года, это и есть конь той самой породы. На самом деле это правда. Поэтому такие решения, пусть в народе стихийно родившиеся, мы, конечно, оценивали максимальным баллом. Но изначально мы думали о другом. Мы думали, что есть и портрет тоже. Сначала я называю адрес. Это дом на пересечении Малого Афанасьевского переулка и, соответственно, Филипповского переулка. Там они буквой «Т» врезаются друг в друга. Это примерно метров 50 от конца Гоголевского бульвара. То есть вот метров 50 пройти, вы на бульваре. Но дом, о котором идет речь, это посольство Республики Туркменистан. А дальше, раньше это было представительство Туркмении в рамках Советского Союза. С тех пор, как Туркмения стала независимым государством, там появились свой гимн, герб, флаг и прочее. И на гербе этом они решили изобразить коня, потому что только в Туркмении, в соответствующих степях, к северу от хребта Капет-Даг, это берег, восточный берег, юго-восточный берег Каспийского моря, там в этих степях сохранилось до сих пор представители этой самой породы древнеперсидских коней, которые как минимум 25 веков, а может быть все 30. Только, разумеется, туркмены, разводящие их, они их называют ахали-теке. Теке – это одно из племен туркменского народа. Ахали – значит новый. Это новая текинская порода. Ну, для туркмен она новая. Туркмены там появились в XI веке. Но за 15 примерно веков, до того, через 15 веков после того, как появились, по крайней мере, разведены были массовые эти кони. Вот все желающие могут пройти мимо упомянутого дома, если будете на Арбатской площади, и проверьте, так оно есть. Это вот к вопросу о небесных конях. Ну, насчет вертолетов – это особый, соответственно, вопрос. Да, дальше. Дальше вопрос об полярных кругосветных путешествиях. Мне очень приятно сказать, да, я как-то не произнес, но все понимают, что турнир Ломоносова пишет не только Москва, что в Москве в этом году, по-моему, 1020 участвовало, и примерно столько же по всей России, кроме Москвы. А в России есть еще и северные, и просто полярные. То есть, если кто с малыми детьми, там, по-моему, как минимум на ступеньках сесть-то можно. Вы пройдите. Никто никому не мешает. Ну, как хотите, вы можете где угодно. Вы можете и здесь, между прочим, присесть. Вот. Итак, так вот... Ошибок было громадное количество, потому что большинство решений начиналось так. Эти два путешественника норвежские, которые вместе оплыли вокруг света в полярных широтах, это, конечно же, Амундсен и Нансен. Потому что других полярных путешественников мы, дескать, не знаем, норвежских. Это, конечно, неправда, но это полправды. Было так. Руальд Амундсен действительно совершил полное кругосветное путешествие в полярных широтах, но он его совершил в два этапа с разницей в 20 лет. Если на первой отрезке он был первым, то на втором отрезке он был далеко не первым, он, по сути, был уже скорее туристом. Так вот, первое его путешествие с 903 по 906 год. Это так долго, потому что три навигации летних и две зимовки... Да, все правильно. Три навигации и две зимовки – это он оплывал канадский архипелаг с севера. То есть стартовал от Гренландии, дальше вокруг Баффиновой земли, вокруг всяких там меньших по размерам островов, где 9 месяцев или 10 или 11 месяцев в году лед стоит, поэтому там проплыть невозможно. Вот за 3 года, включая 2 многомесячные зимовки, Амундсену на шхуне Йоа удалось совершить это самое путешествие, начиная от Гренландии и кончив в Аляске. Дальше, соответственно, через Берингов пролив, вниз, все в порядке. Это было замечательное достижение. Во-первых, это было первое путешествие вокруг Северной Америки, не используя там... Да, кстати, им просто первое вокруг, потому что к этому моменту еще Панамского канала не было. Его только начали строить. Это раз. Второе. Он так его проложил, что он... Собственно, у него были две цели для будущих путешествий. Во-первых, у него были магнитные приборы довольно разнообразные, чтобы исследовать ближнюю окрестность магнитного полюса, это на полуострове Бутия, соответственно, и приметить место, от которого удобно делать рывок к Северному полюсу. Может быть, на лыжах, может быть, на собачьих упряжках и прочее. Он, конечно, имел в виду первый побывать на Северном полюсе. Но все сразу не получается. И когда Амундсен вернулся, то он там ездил, читал лекции и прочее, готовился к следующему путешествию, а один из американцев, как говорят велосипедисты, стартовал у него с колеса. То есть Роберт Пири сообразил, что надо стартовать от полуострова Бутия, и он оттуда в 2008 году, соответственно, сделал рывок к полюсу и оказался на нем первым. Кстати, эти детали, я думаю, что многие слышали, он хотел оказаться на полюсе один или практически один, чтобы не иметь соперников. Поэтому он самых своих важных и полезных спутников оставлял сторожить базы с продовольствием там на обратном пути. А на полюс он вышел вдвоем с одним из своих помощников, который негр. А по тогдашним американским понятиям негр – это полчеловека, и никто, разумеется, его всерьез сооткрывателем Северного полюса не считал и до сих пор не считает. Так что вот получилось, что Роберт Пири сумел попасть на Северный полюс первым. И когда об этом услышал Амундсен, он сначала обругал американскую предприимчивость, а потом сказал, ну ладно, если ему север, то мне юг. И через год он начал готовить экспедицию на Южный полюс. Ему одолжил свой корабль «Фрам» Амундсен, который на нем пытался проплыть. В общем, практически он проплыл под дрейфу льдов от Чукотки до Гренландии, но он не подходил близко ни к одному берегу. Он мечтал проплыть через Северный полюс. Но вообще-то льды и течения, они свое говорят решающее слово. Короче, Нансену удалось проплыть, вмерзший в лед от Чукотки до Гренландии, но при этом он не достиг ни полюса, ни, соответственно, он не трогал северного побережья Сибири. А то бы он там вмерз очередной раз и так далее. Ну, понятно. Так вот, Нансен дал Амундсену свой фрам, который еще вполне работящий был, и на нем была экспедиция до Антарктиды, а дальше уже, соответственно, гонка с Робертом Скоттом, который проиграл эту соревнование и погиб, потому что у него бензин был в баках, луженых оловом, а олово на глубоком антарктическом морозе, оно меняет свою структуру, становится такое вот треснутое. В общем, потрескался оловянный припай, и керосин, соответственно, вытек, и ему не хватило на обратный путь. По сути, он и его спутники замерзли на обратном пути, буквально несколько десятков километров, не дойдя до очередной базы. Так вот, теперь я не сказал вторую, более важную половину. Это, значит, Нансен совершил путешествие с северо-западным проходом. А кто был первый северо-восточным проходом, который мы теперь называем просто Севморпуть, Северный морской путь? Так вот, это сделал еще один норвежец, которого незаслуженно забыли. И сделал он это по заказу и на деньги российских купцов-предпринимателей сибирских. Соответственно, его фамилия была Норденшельд. Эрик Норденшельд, и он сделал это путешествие от Мурманска, скажем, вдоль всего Севморпути через Берингов пролив, спустившись до Владивостока. Он его сделал с одной зимовкой, и значит, за 2 года. Эти 2 года были 78 и 79. В его экипаже, как и в экипажах Нансена и Амундсена, русских людей не было, но, соответственно, вот тем не менее, это была русско-заказанная экспедиция, исполненная. Сам Норденшельд, он был швед, а большинство его матросов были, соответственно, норвежцы. Вот такая была первая половина северной кругосветки. Потом Амундсен уже пожилым человеком, но еще не старым, где-то в начале 20-х годов он захотел проплыть и проплыл на одном из советских судов, соответственно, вот, тоже были трудные условия, вот от Мурманска, по крайней мере, до Берингового пролива. Вот такая ситуация с кругосветками. Значит, несколько человек из Якутии, из Мурманска и кое-откуда еще знают эти вещи в деталях. В Москве, не помню, кто-то так по кусочку знают. Но все сейчас имена я называть, соответственно, не могу. Дальше, что у нас наиболее любопытное, это Да, вот два царя. Жили-были два царя. Что я могу сказать? Что людей, угадавших обоих царей, сейчас я сформулирую, нашлось, ну, меньше 5 человек. По всем краям. Потому что эти цари были разных государств. И на самом деле разных народов. А первая мысль, что если цари, значит, они русские. Хотя задача такая. Жили-были два царя, оба по призванию, по профессии историки. Но, да, как вы понимаете, как они хорошие ученые, то править они не хотели, это очень нездоровое занятие. Соответственно, они согласились править после того, как к ним пристали с ножом к горлу. Оба раза армия бунтовала, и другого кандидата не было. Им просто сказали: слушай, иди царствуй, или мы тебя зарежем и еще кого-нибудь посадим. Они согласились. В итоге они провели лет по 15, каждый из них примерно на престоле. Один был римский император, другой был византийский император. Вот этого как-то никто особенно не сообразил. Одни искали только византийцы, другие только римлян, а остальные, соответственно, думали, что это там Павел I, Николай I и так далее, хотя вроде никого из них... Да, вот такая картинка. Значит, называю имена. Тот, который византийский, он фигурирует и в другой задаче, вот в тексте с ошибками. Это Константин Багрянородный или Константин VII, как хотите его называйте. Тот, который был крестным отцом у княгини Ольги, когда она плавала, это 957 год, в Константинополь, там принимала крещение, и в крещении она стала Еленой. Это естественно, потому что, во-первых, да, и, собственно, вы же все знаете, что в Кремле есть Константино-Еленинская башня. Она названа в честь церкви святых Константина и Елены, которая стояла внутри Кремля, позади этой башни. И такая толстая, небольшая, на спуске от Красной площади к Кремлю. А они всегда вместе, потому что первая Елена... Это мать, первая святая Елена, это мать первого Константина. И она, собственно, убедила, уговорила, заставила своего сына креститься. Это, соответственно, 4 век. С тех пор это самые популярные имена были в Византии и у православного народа. И вот Константин VII, у него мать была не Елена, правда, но жена была Елена. А жена очень важная персона, потому что на самом деле она его и выпихнула во власть. Дело в том, что Елена Романовна, она была дочь императора самодельного, самовластного императора по имени Роман Лакопин. Он был от природы военачальник, причем адмирал, а не генерал. И в определенный момент он оказался во главе очередного военного переворота и стал императором Византии. Причем очень важно, обратите внимание, бывают среди адмиралов люди не только умные и храбрые, но и тактичные. Он вовсе не собирался свергать правящую династию, а он объявил себя опекуном молоденького императора из Македонской династии, который продолжал спокойно сидеть на троне, но правил от его имени Роман. Единственная беда такой тактики, правило он довольно успешно, это 919 до, соответственно, 940 года. Значит, практически 20 лет. Но, естественно, он при этом подавал пример. Если я мог, то и другие могут. Если я сверг, то и меня можно свергнуть. А почему бы и нет? Соответственно, это и случилось. Причем свергнут он был своими сыновьями. Их у него было четверо, один другого. Причем, понимаете, они были властолюбивые, но они не были очень умные, они не были особенно тактичные, в общем, много чего. И главное, что их сестра, как вы понимаете, этот самый Роман Лакопен свою сестру выдал замуж за молоденького императора Константина. Сестра считала, что ее братья недостойны доверия, а вот муж ее достоин доверия. В итоге она возглавила очередной заговор. Братьев свергли там через пару месяцев после того, как они свергли отца. Повернуть назад было нельзя, они его постригли в монахи, а обратного пути нет. И, соответственно, она взошла на трон, а вместе с нею взошел ее дорогой любимый супруг Константин VII, которого продолжал, надо сказать, писать историю, даже уже сидя на троне. Ну, она не заставляла его очень много править. Соответственно, он справлялся. А в свободное от работы время крестил, соответственно, приезжающих в Константинополь варварских князей и княгинь. Вот среди них оказалась товарищ Ольга, которая стала товарищ Елена. Впрочем, не переставая быть Ольгой. Вот, соответственно, такая картина. Теперь, к сожалению, об этом, вот эта история, которую я вам рассказал, о ней нет таких более-менее увлекательных романов, допустим. А вторая половина истории с другим императором, который тоже историк, она, слава богу, есть. Его звали Клавдий. Он четвертый император в основной последовательности римских императоров, считая от Августа. Соответственно, Август, Тиберий, Калигула и дальше Клавдий, а потом уже Нерон. То есть Клавдий оказался между двумя сумасшедшими психопатами, людоедами. Ну, ничего не поделать. Нет, они не столько людоеды, они просто свихнутые. Калигула решил, что он живой бог. А вообще-то богом император становился только умирая. Ну, я понимаю, понимаете, это же указание к исполнению. Если ты уже бог, значит, пора тебя убить и все такое. Что и сделали. Ну, вот он как-то ему невдомек было. Так вот, об этом Клавдии есть замечательная книга. Она английская, довольно давняя, книга 30-го года. Я ее читал еще немножко в английском оригинале. У нас ее перевели и издали в перестройку. Она состоит из двух половин. Одна называется «Я Клавдий», другая называется «Божественный Клавдий». Это первая половина его жизни, примерно до 50 лет, когда его выдвинули на трон. А вторая часть – это как он правил, примерно 14 лет. Потом его очередная жена, ему не так везло с женами, очередная жена его отравила, он помер. Но, в общем, очень интересная книга. Она написана в форме автобиографии от лица самого Клавдия. И я считаю, что это очень просто один из интереснейших исторических романов по римской истории. Всем рекомендую. Она у нас была издана громадным тиражом. Ее вот сейчас на Арбате на развалах книжных я вполне встречаю. «Я Клавдий» почаще. «Божественный Клавдий» немножко менее часто. Но я рекомендую ее, потому что, понимаете, что такое «Я Клавдий»? Он же не о себе пишет. Он пишет о том, среди кого он рос. Там портреты Августа, Тиберия, Германика, его брата, Друза, его отца и так далее, и так далее. И пишет человек, не скрываясь. Вот такая картинка. Кстати, потом по подобию этой книжки другой автор, Рекс Уорнер, написал аналогичную книжку от лица Цезаря. Она у нас до сих пор существует, тоже переведена в эпоху перестройки. «Гай Юлий Цезарь» она называется, автор Рекс Уорнер. А идея была следующая. Этот Рекс Уорнер от природы, он латинист, и он переводчик классиков, греческих, латинских и так далее. И комментатор. И когда он комментировал записки о Гальской войне Цезаря, ему пришла в голову чудная мысль. А Цезарь все-таки он великий мастер пиара. Соответственно, красного, мастер пропаганды и прочего. И он далеко не во всех случаях пишет правду, и очень часто он о чем-то умалчивает. А вот что, ежели бы Цезарь писал не пропагандистский текст, а честный текст? То есть он писал бы или только правду, или, по крайней мере, то, что он сам считал правдой. Вот такую книгу, соответственно написали про Цезаря Рекс Уорнер, а, соответственно, Роберт Грейвс, автор, он ее написал от имени Клавдия. Грейвс. Он вообще специалист по мифологии. Так, вот такая картинка. Значит, насчет Исландии. Это тут, понимаете, какая штука? Вот сейчас у вас была лекция по астрономии и наукам о Земле. Я подозреваю, что некоторым из вас показалось, и это была правда, что астрономии-то там много, а наук о Земле мало. А среди наук о Земле есть география, геология и так далее. Вот когда-то у нас в пределах этого конкурса было некое равновесие. Половина туды, половина сюды. Сейчас оно нарушено явно в пользу астрономии. Тем не менее, вот одну такую задачку мы вставили в историю. Значит, формулировка. В Исландии есть место, называемое Тингвеллер. Оно замечательно как в истории народов Европы, так и в истории Земли. Естественно, вопрос, чем оно замечательно. Вообще многие люди понимают или знают откуда-то, что английское слово think немецкое слово «динг» и так далее. Это все варианты произношения общегерманского слова «тинг», которое означало «дело», «общее дело». А также оно означало слово «вече», потому что «вече» – это общее дело всех собравшихся людей. И вот там Тингвеллер, долина Тинга, долина Тинга, это вечевая долина в переводе на русский, вот там собирались жители Исландии, ну, главы семей, во всяком случае, приходили. Их тогда было несколько сот таких больших семей по всей Исландии, и ежегодно собиралось там весной вече такое. С тех пор оно, я чуть не сказал, функционирует непрерывно. Функционирует, но, конечно, с перерывами, потому что было время, когда Исландия не была там независимым государством и так далее. Так вот, это место, кроме того, что оно исторически замечательно, все-таки это первый парламент европейский там собрался, то оно еще замечательно тем, что оно геологически замечательно. Ну, сейчас географию стали лучше преподавать, поэтому все знают, что Атлантический океан – это есть результат расхождения материковых плит. Там на восток уехала Африка, на запад уехала Южная Америка, на восток уехала Европа, на запад уехала Северная Америка. И вот линия расхождения примерно посередине Атлантики проходит, и там очень неровный рельеф, много гор и прочего. Некоторые горы такие высоченные, что они поднимаются из океана, и мы их воспринимаем как острова. На юге это Фолклендские острова, потом дальше идут, соответственно, Азорские, дальше идет остров Мадейра, острова, в общем, много чего там еще, включая Канарские острова, и на севере, самый северный кусок этого шва, он, соответственно, Исландия. И вот Тингвеллер – это та самая долина, по которой происходит расхождение двух половин дна Атлантического океана. То есть там действительно можно встать в одном месте, вправо от тебя Европа, влево от тебя Америка. И скорость расхождения этих плит, ну, порядка там 2-3 сантиметра в год. То есть, в общем, если несколько десятков лет не побываешь, то уже камешки не совсем те. Вот это тоже неплохо знать. Ну, многие знают одно, многие знают другое. Цельных ответов было немного, но, тем не менее, это все-таки довольно популярная задача, и много кто ее ответил. Дайте другая, самая популярная задача, может быть, самая легкая. Это относительно линии общих знакомых. Предложено было двух конкистадоров, но только не испанских, а одного русского, другого английского. Русского конкистадора, завоевателя Сибири, Западной Сибири, звали Ермак Тимофеев. Фамилии никакой у него не было. Мы называем его Ермак Тимофеевич. Ну, это было его отчество. А у английского конкистадора, я его отчество не помню, оно, конечно, известно, но у него была фамилия Фрэнсис Дрейк. Дрейк – это то, что пишется «драка», и оно означает «дракон». Если Ермак Тимофеев подчинял русской власти Западную Сибирь, перевалив через Урал, то Дрейк, он для начала просто грабил испанские колонии. Я не знаю, он-то, конечно, знал эти слова, сейчас соображаю. Нет, может быть, они еще не были сказаны, но, может быть, другим человеком. Есть замечательная фраза. Ее сказал французский король Анри IV, тот, про которого там песенка в фильме, соответственно, «Гусарская баллада». «Я же не возражаю, когда английский король правит там, где говорят по-английски, а испанский король там, где говорят по-испански. Но уж там, где говорят по-французски, править должен я». Вот такая, и несомненно, эти слова многократно про себя повторяла на матушка Елизавета I, например, при которой Шекспир, при которой Дрейк. И, соответственно, мысль была такая, что, и другая там фраза, что «пусть мне покажут ту строку или ту фразу в завещании праотца нашего Адама, в которой он лишает доли наследства в новом свете короля, допустим, английского или французского, в пользу короля испанского или португальского». Ну, нисколько никто, естественно, предъявить это завещание не смог. Короче, идея следующая, что с тихого благословения, молчаливого, матушки Елизаветы в 1572 году Фрэнсис Дрейк на двух всего-навсего кораблях с командой из отборных головорезов, ну, отличных моряков при этом, он отправился собирать урожай от испанских колоний. Поскольку это был первый налет такого рода, то испанцы были абсолютно не готовы. И, соответственно, ему удалось совершить плавание вокруг почти всей Южной Америки, основательно пограбив местные порты. Кажется, ничего, кроме... Там, ну, он хотел пряностей, там, серебра и золота. С пряностями там было худо, это все-таки не та страна. Но вот серебром, по крайней мере, он набил почти все трюмы. Правда, одна мелкая деталь. Испанцы, конечно, пришли в ярость от таких безобразий, и они устроили ему на обратном пути кучу ловушек. Соответственно, он побоялся, вполне справедливо, что он решил не возвращаться домой прежним путем, а взять да и совершить кругосветное плавание. В итоге он оказался вторым капитаном, прошедшим вокруг земного шара. Первые были Магеллан, он немножко до конца не доплыл, и перехвативший его Элькано. Магеллан только успел проплыть до островов Пряности, это рядом с Филиппинами, соответственно, и там его убили местные туземцы, потому что он, ну, скажем так, как воин, как полководец, конечно, Магеллан не был таким мастером, как Дрейк. Ну вот Дрейк мог и то, и другое. Соответственно, он от западного побережья Америки взял и повернул через Тихий океан, через Индийский океан, вокруг Африки и в родную Англию. Вернулся он в Англию и получил ту же самую инструкцию, которую он получал, когда отплывал. «Молчи!» До поры молчи, как партизан. И он молчал. Молчал до того момента. Он вернулся примерно в 75-м году. Соответственно, лет через пять матушка Елизавета I поссорилась с батюшкой Филиппом II испанским насовсем. И тогда, соответственно, его призвали ко двору. А вот теперь рассказывай. Ну и за это, соответственно, ему рыцарское звание и так далее, и так далее. Вот такая картина. К сожалению, такой истории не было, не успело быть между батюшкой Иваном Грозным и его, так сказать, его пиратом сухопутным, соответственно, Ермаком Тимофеевым. Потому что Ермак Тимофеев погиб в Сибири через год примерно после того, как он послал своего человека докладывать в Москву, что вот мы дело сделали и прочее. Поэтому, когда потребовалось искать общих знакомых между Фрэнсис Дрейком и Ермаком Тимофеевым, то очень легко от Дрейка к Елизавете. Не совсем легко, но можно. Там промежуточного человека нужно. Это был помощник Ермака, его звали Иван Кольцо. Кстати, он под именем Ванюха Перстень, он выведен в повести «Князь Серебряный» у Алексея Толстого. Так вот, этого человека назвали, и дальше нужно было только последнее звено общего знакомого между Иваном Грозным и Елизаветой. Тут годится любой посол, и некоторые товарищи справедливо назвали. Одни назвали Ченслера, это купец, который проплыл вокруг Скандинавии, вошел в Белое море, дошел до Архангельска, а тут уж его довезли до Москвы. Ну и позже так этим же путем ездил еще посол Горсей. Но вот что мне особенно понравилось, что кроме Ивана Кольцо, которого очень мало кто может назвать, некоторые люди назвали. Да что? Зачем нам какого-то особого атамана вспоминать? Были же купцы Строгановы. Они спонсоры экспедиции Ермака. И Аника Строганов и его сыновья, несомненно, с Ермаком были прямо, так сказать, руку пожимали ему, а они-то сами были приняты царем Иваном ого-го как. Это же, так сказать, его главные экономические агенты. Вот такое простое решение, оно, к счастью, оказалось массовым. Так, теперь давайте для контраста. Это была задача по чистой географии. Были названы имена четырех труднопроизносимые и, как правило, незнакомые имена четырех правителей, вероятно, каких-то вожди каких-то варварских народов. Названия, звучащие так: Мзеликази, Чака, Мошеш и Зера Якоб. надо было догадаться про некоторых из них, чьи это были вожди и какие современные народы считают их основателями своих государств. На самом деле, чутье подсказывает, что это, наверное, все-таки Африка. Потому что там много новых государств. Вначале их стояли один варвар, другой варвар, пятый варвар, десятый варвар и так далее. И наверняка среди них были эти. И в итоге, в общем, угаданы были так более-менее массово два человека по разным параметрам. Первый – это Чака или Шака, там его другое произношение. Это великий вождь народа Зулу. И его называют иногда зулусы, но это, простите, просто множественное число в английском языке – зулу. Держава называлась Амазулу, соответственно. Короче, это создатель негритянской империи на юге Африки, степной империи. У него была великолепная пешая армия из копейщиков. Вот, это было легко запомнить. Он современник Наполеона. Но он развернул свои таланты сразу, как только Наполеону завернули эти таланты. В 16-м году он создал свою империю, Чака. В 28-м его убили, потому что нельзя же век править. Слишком великий император. Вот, это создатель державы Зулу, которая сейчас... А Зулу составляет большинство в Южноафриканской республике. Сейчас это достойный член организации БРИКС, ну и так далее. Вот, и кроме того, про Чаку, у нас пишут обычно Чака, а не Шака, то про него есть даже две интересные книжки. Одна в серии «Жизнь замечательных людей», нашего российского автора, а вторая переводная, по-моему, она, скажем так, с английского, автор Риттер, она называется так, «Чака Зулу». Действительно, две интересные биографии, ну, действительно, интересного человека. Можно сказать, что африканский Наполеон, только, соответственно, без коней, все, соответственно, черные, все с копьями, но, в общем, уровень вполне европейский. Даже похлеще. И второй человек, которого угадали, он из другой части Африки, он из Эфиопии. Вот Зайра Якоб, буквально сын Якова, семя Якова, понимаете, это уже указание на то, что библейская символика значит народ либо христианский, либо иудейский. Но иудейских народов всего никого в мире, а христианских много. Эфиопия – это старое христианское государство, которое приняло крещение еще в IV веке. И, соответственно, там с перерывами правит, в общем, практически, может быть, одна и та же династия, если считать близких родственников. Короче, Зайра Якоб – это имя, которое носили эфиопские правители, по крайней мере, трижды. Один раз в 15 веке, один раз в 17 веке и один раз в 20 веке. Но до Золотой императорской короны они поднимались только в 15 веке. Это первая половина 15 века. Это, значит, та эпоха, когда в России, на Руси, в Московской Руси была огромная смута. Называется «Великая замятня в московском доме между сыновьями и внуками Дмитрия Донского». Если хотите, это эпоха, вот о которой снят фильм «Андрей Рублев». Вот, соответственно, тогда в Эфиопии происходили очень сходные вещи, и там, соответственно, Зайра Якоб, он именно выдающийся полководец. Два других человека, ну, их угадали те, кто имел возможность залезть в Википедию. Там, на самом деле, Машеш – это его письменная, это запись его имени, произношение, видимо, правильное, Машвешве – это основатель будущего государства Лесото у народа Басута. Это часть Калахари и кое-какие алмазные месторождения. Ну, а что касается Мзеликази, то он вождь народа, соответственно, Мтабеле, и это две Родезии, северная и южная. Сейчас, соответственно, они называются одна Зимбабве, а другая, как она там, ну, что-то в этом, в общем, на карте посмотрите. В основном это Зимбабве. Вот такие вещи. Теперь давайте, я думаю, что пора уже немножко полегче говорить что-нибудь. Я немножко скажу о текстах с ошибками, или, вернее, об ошибках в текстах. Я должен сказать, что каждый год мы даем тексты, можно сказать, что чуть не один сложнее другого. А, сложнее в том смысле богаче. 20-30, иногда больше ошибок туда вморожены. И каждый год находятся люди, Бог знает, как они и где они вырастают, которые за 20 ошибок заходят. За 30 редко, а за 20 заходят многие. Вообще, хорошую оценку мы ставим тем, кто хотя бы 10 найдет. В младших классах, соответственно, и меньше. Вот, например, давайте я Лютером ограничусь. Как-то получается, что Лютер нам лучше известен, чем княгиня Ольга. Итак, Лютер, давайте сначала несколько шуточек. Ненамеренных шуточек, конечно. Описано, как Лютер пишет перевод Библии. Ну, он действительно это было, все правильно он составлял. Значит, замечание. Этого не может быть. Зачем Лютеру чернильница, если он, делал печатный текст? Совершенно ясно. Перед Лютером стоит лаптоп или там планшет или компьютер, а может быть просто мобильник перед ним. И он на нем набирает, соответственно, по буквочкам текст, немецкий текст Библии, а перед ним лежит латинский текст Библии. Ну вот так представляет себе современный товарищ. Впрочем, я думаю, все вы видали картинки, где Александр Македонский командует битвой через мобильник. Или, соответственно, что там еще? А, да, ну, это уже древняя история. Раньше крестьяне были бедные и пахали землю сахой. Крестьянин сидит за трактором, а, соответственно, за ним тянется саха. Вот, всяко бывало. Вот такие, да. Тут, конечно, есть еще и идеологические замечания. Мы их особенно не учитывали. Например, тут фигурирует черт. Это все нормально. У Лютера были случаи, когда ему мерещился черт, и он действительно швырялся в него чернилами. Он не уважал черта. Так вот, замечание. Например, черт не может устыдиться. Но это уже вопрос богословский. Я думаю, что обсуждать его мы не будем. Другие вещи такие. Понимаете ли, я все-таки каждый год повторяю и почти без результата. Если вы ищете ошибки в тексте, который вам предложат, то наверняка среди них половина ошибок по хронологии. Так будьте добры, начните с того, что напишите свое точное знание или свою угадку о том, когда происходит действие рассказа. Ну, в данном случае сказать хотя бы, в каком десятилетии 16 века происходит соответствующий рассказ. Это третье десятилетие, 1520-е годы, потому что Лютер уже объявил там о своем расхождении с католицизмом, он уже печатает листовки там одну за другой. Это, собственно, конспекты его лекций. Не было у него этого мобильника, соответственно, и... Вот, и, короче говоря, это 1520-е годы. Так вот, самое любопытное, это кто партнеры Лютера, например, на посту римского папы и, например, на посту германского императора. С папой, ну, там можно угадать, можно не угадывать. Во всяком случае, большинство народу думает, что... Тоже вот такая интересная логика. Все знают, что Медичи – это фамилия банкирского дома, которые изначально были аптекари, отсюда это вот их звание фамилии. Медичи значит медики, но они не врачи, а именно аптекари. И они во Флоренции, и сначала они были просто аптекари, потом они стали крупными банкирами, потом они вкладывали деньги во власть, и между ними, из них были даже и правители Флоренции. Там покровители искусств и всего такого. Ну вот из этого вывод. Значит, они не могли быть римскими папами. Да ничего не значит. Вот логика вещь иногда делает скачки. Я слышал другую формулировку, правда, она из биологии. Эти странные люди полагают, что человек произошел от обезьяны, и поэтому люди должны любить друг друга. Вот здесь примерно такая штука. На самом деле в XVI веке были два папы из семьи Медичи. Один из них Лев X, который проклинал своими специальными посланиями Лютера, а другой был Климент VII, это в середине XVI века. Его, конечно, они при этом Флоренции не правили, но и не надо. Дом Медичи огромный. Другая ситуация с императором, понимаете? Тут ясно, Карл, ну, наверное, так и есть. Но если Карл названа фамилия, то весьма вероятно, что это тоже еще одна ошибка. Правильно, тут написано Люксембург, а он на самом деле Карл Габсбург. А дальше, вот, к сожалению, никто не подумал, а какие же тогда номера? Вот на самом деле, если он Габсбург, то он пятый Карл. Если он Люксембург, то император Люксембург тоже был, но он был на 100 лет раньше. Карл Люксембург, это Карл IV, а не V, соответственно, он правил в XIV веке, и это тот самый Карл, имя которого живет до сих пор в Праге, это была его столица, Карлов университет есть и Карлов мост, по которому, может быть, некоторые из вас даже ходили. Так вот, они имени того Карла, который Карл IV, он Люксембург, он избранный король Чехии, а потом избранный король Германской империи. И вот, соответственно, он правил с 1346 по 1378. А университет он основал немедленно по своем восшествии на престол и профессоров пригласил из Парижа, потому что сам он кончал Парижский университет. Все просто и даже очень ясно. Вот, пожалуй, почти все. Да, кроме еще одной мелочи. Понимаете, да, конечно, все вы читали в учебниках и где-то еще, что когда конкистадоры награбили там уйму серебра и уйму золота в будущей Латинской Америке, то они большую часть этого золота и серебра переплавили, перековали, соответственно, в такие цепи, которые удобно там носить и так далее. Но это не значит, что не сохранились подлинные образцы индейского ювелирного искусства. Они есть даже у нас в Эрмитаже. Посмотрите на фотографиях, там есть одна вещь, которая, наверное, уникальная на весь мир, так уж она у нас сохранилась. Это высший военный орден ацтеков. Воин-орел. Вот такая с орлиной головой там и прочее, можете посмотреть. Это не сохранилось больше нигде. Но, как вы понимаете, в Германской империи, в ее столицах, одна столица – это Вена. Вот в Венском музее там сохранилось довольно много образцов ювелирного искусства ацтеков, которые никто и не собирался никуда перековывать, потому что Кортес, пока он еще даже раньше, чем сам вернулся, чтобы король заимел о нем хорошее мнение, он со своим посланником отправил там большое, не только там золотых цепей, но и вот несколько десятков образцов ювелирного искусства. В итоге в Венском музее народоведения до сих пор, кроме этих золотых украшений, там даже убор, головной убор диадема такая из зеленых перьев птицы Кецаль, вот этот головной убор принадлежал Монтесуме. И даже из перьев, можно сказать, значит, сумели аккуратно довести до Европы, сумели сохранить, но это, конечно, уже везение. Вот такая картинка. Вот, пожалуйста, верьте тому, что есть. Значит, граждане, я думаю, что мне пора кончать, поэтому я действительно кончаю. Спасибо за внимание и выносливость. Вам спасибо. Ну, продолжайте в том же духе. У вас еще много лет впереди.
Представьтесь, пожалуйста.
А, да. Моя фамилия Смирнов, зовут меня Сергей Георгиевич,